слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Добрый день, с вами «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст и участник нашей сегодняшней передачи российский политолог Андрей Суздальцев. Андрей, добрый день.
Добрый день.
Я хочу напомнить, что Андрей – доцент Департамента международных отношений Высшей школы экономики в Москве. Тема нашего разговора – это скандал с так называемыми пленками Зайцева, который сейчас разгорелся в Беларуси, ну и не только в Беларуси. Я напомню, несколько дней назад издание EU Observer опубликовало сенсационную информацию о том, что в 2012 году КГБ Беларуси планировало убийство нескольких белорусских политических эмигрантов. В частности, речь шла об Олеге Алкаеве, Владимире Бородаче, Виталии Дудкине и Павле Шеремете. Была опубликована аудиозапись разговора в кабинете тогдашнего шефа КГБ Вадима Зайцева, где, так сказать, обсуждались практические, что называется, аспекты этой операции. Как стало известно, эти пленки были переданы бывшим офицерам спецподразделения «Алмаз» господином Макаром. А вот буквально вчера он сообщил о том, что у него есть информация, это не аудио, но тоже есть информация о том, что в этом, так сказать, списке фигурировал и наш сегодняшний собеседник Андрей Суздальцев. Андрей, вот как вы относитесь к этой информации? Ну да, вот вроде бы идентифицирован этот голос, но, вы знаете, всякое же бывает. В общем-то, это безумно рискованная операция, если она была такая, если она планировалась, в общем-то, операция в странах, где, ну, в общем, есть спецслужбы, работают спецслужбы, контрразведка, и если бы это, так сказать, было сделано, то это был бы страшный скандал. Особенно, если правда в отношении, скажем, вас, ну, Россия, союзник Беларуси, и, так сказать, таким образом орудовать на территории своего союзника, это, в общем, как-то... я думаю, что есть сомнения. У вас они есть?
Нет. Сомнений нету по нескольким причинам. Первая причина – то, что эти вот записи, их проверяли. Их проверяли в Голландии, их сверяли. Это не тот ник этот вот и Майк, который подняли, сразу видели, что это фальшивка. Это все посмотрели, там нет ни вставок, ни вкладышей, там каких-то там ни сокращений. То есть они реальны. Это первое. Второе. На самом деле, всегда была ситуация вокруг меня, вокруг Павла очень сложная. Причем Павел такой очень бесстрашный, он еще постоянно Минск посещал. Это тоже с ним были разного рода инциденты. В общем-то, я не появлялся в Минске последние 15 лет, потому что прекрасно понимал, что я уже обратно не вернусь. И вот это ощущение того, что белорусские власти живут в каком-то формате невероятной безнаказанности, они укрепились в 2013 году, когда, если вы помните, на 5 месяцев был задержан генеральный директор Уралкаля Баумгетнер. То есть за него дважды просил президент России. А Лукашенко требовал за него 100 миллионов таких выкупа. То есть это настолько демонстративная торговля людьми, настолько безнаказанно, что, в принципе, занимаясь Лукашенко четверть века, я не исключал никаких вариантов. Человек очень эмоциональный, очень такой вот злопамятный. То есть мог отдать любые приказания, а вокруг него собралась публика, ну, скажем так, не лучший вариант силовиков. Силовики тоже как народ, у них есть и хорошие люди, и те, которые готовы все что угодно сделать за чины, награды и деньги. Вот. Поэтому, в принципе, какое-то ощущение опасности было всегда. Вот. С другой стороны, в те годы было вообще очень тяжело, но это были субъективные мои ощущения. Люди, понимаете, я же не специалист, я же не спецслужба и так далее. Я не могу сказать, что это слежка была и так далее. Но что-то чувствовалось, потому что когда вот эти документы были опубликованы, я видел там адрес, где я проживал, куда я передвигался и так далее, то я понял, что эти мои вот тогда ощущения были правильные.
Андрей, а почему 12-й год? Что это за такое вот как бы дата, точка? Почему там не
вас? Накопилось, потому что и Павел и так далее, мы же все были активны. И мы сейчас активны, Павел активен сейчас, даже после смерти, как мы видим, то есть на него ориентируется. Это тоже такая, знаете, одна из иллюзий от правящих кругов, что когда человека убрали и все про него забыли. Это еще хуже. Вот сейчас Павел превратился в какого-то судью над режимом. Понимаете, вот, находясь уже мертвым, погибшим человеком, тогда так и здесь. Мы, конечно, там какой-то кумулятивный элемент был, потому что я писал, я продолжал выступать, я выступал здесь и на каналах, и, в общем-то, я эксперт Совета безопасности России. То, что постоянно эти вопросы ставил, очень жестко ставил, так сказать, и там были тяжелые беседы, разговоры тяжелые были. В общем-то, то есть я эту тему пробивал. То есть я, в принципе, депортировался с тем расчетом, что меня депортируют в Россию, значит, будем обрывать российский вектор Лукашенко.
Андрей, а вот скажите, тогда, в 2012 году, вам поступали, может быть, какие-то сигналы о том, что, ну, вот не просто, что ситуация, так сказать, не очень безопасная для вас, но вот что на вас, что называется, открыта охота. На вас открыта охота. Ну, дело в том, что российские спецслужбы, в общем-то, хлеб едят не зря. И я думаю, что их представители работают плотно и в Минске, и в Беларуси. Вот. И, ну, что, если вот планировалась такая операция, ну, что, никто не был в курсе? То есть, вам не поступали какие-то сообщения о том, что, Андрей, вот именно сейчас вы как-то, так сказать, аккуратнее ходите?
Поступали, но я, как понимаете, они сейчас поступают. Иногда они даже откровенные. Ну, в частности, пара известных про лукашенковских экспертов, которые вот в этом году, в прошлом году очень активно были на каналах российских, они публично это в своих сетях писали, Судальцева надо выкрасть, надо поставить задачу спецслужбы белорусским, надо убить его, то это, они открыто его написали. В общем, ну, я скажу, в те годы поступали анонимные какие-то намеки. У меня есть сайт, и там большая переписка, и люди пишут, ну, они же не авторизируются, сказать, они вот там пишут, то Андрей, имей в виду, там, за тобой там идет слежка, Андрей и так далее. Такие вещи поступали. Это было 2-3 раза.
Это много. Но они поступали именно тогда, или они поступают все время, в общем-то?
Тогда поступили, а потом периодически такие появлялись тоже. Ну, я к этому привык, понимаете, приходит, ну, раз в полгода точно кто-нибудь пишет, что готовься. Вот такая вещь. Ну, тут тоже, понимаете, Юра, это может быть просто угроза такая, знаете, такая вот. Вот. Ну, поступали. Но я что думаю? Я вот, Юра, хотел закончить эту тему. Наверняка что-то делалось, потому что, видите, документы, которые опубликованы, показывают, что спецоперация проводилась. Это учитывая, что это была Москва, что зарубежные спецслужбы, они находились на территории России, в Москве, и следили, и готовили уничтожение граждан России. Ну, как война кому-то, знаете, вот так вот. В общем-то, и, видимо, учитывая то, что Москва и вообще Россия очень серьезно контролируются, очень жестко контролируется, очень жестко. Вот в этом плане есть вопрос терроризма и так далее, у нас есть Сирия. В общем-то, видимо, на каком-то этапе вот эти вот белорусские спецслужбы почувствовали к себе, наверное, интерес. Может, как-то их засекли в чем-то. И они, скорее всего, свернули эту деятельность в России. Но Павел уехал на Украину. Я не могу сказать, что вот мне сегодня уже несколько раз спрашивали, был ли Лукашенко заказчиком его убийства на Украине. Потому что не могу сказать, но я не спецслужба, не следователь. Ну, в принципе, так вот пока вот такая мозаика сходится. Я с большим интересом относился к расследованию Шеремета, его убийства. Украинская сторона сделала немало. Как у нас бывает в России, там это как-то так это игнорируют. Нет, они сделали немало. Но они не сделали главного, они не нашли заказчика. И вот в случае вот, это, вот этих вот записей возникает вопрос, что заказчик вроде мог бы и быть. Но опять-таки это доказывать.
Андрей, ну а вот все-таки возвращаясь к этому широкому такому масштабу, да, ну, действительно, есть, так сказать, истории, когда совершают громкие убийства. Есть истории, когда они совершаются как бы таким образом, что вроде и, так сказать, концов не найдешь.
Да.
Как... Но, знаете, спецслужбе, ну, не самые совершенные в мире, так сказать, мягко говоря. Это не Моссад, это не ЦРУ, это не СВР, не ГРУ, вот. Ну, так, средние, в общем-то, руки, по большому счету. Вот. И совершить 4 или 5 убийств за границей, ну, это, вы знаете, мне вот напомнило, помните, пару лет назад, это история с Бабченко в Киеве, и там 30 человек, 30 человек убить, ну, вот, слава богу, никого не убили. Вот. Но вот как-то убить 6 человек в белорусской спецслужбе, это все будет известно, это будет известно немцам, это будет известно в Москве. И как вы сами сказали, что, в общем-то, ну, вот как бы это можно было бы получить такую страшную ответку от России. Вот, ну, в общем, такие вещи не прощаются. Вот у меня снова вопрос про правдоподобность. 35 тысяч одних курьеров, 6 политических убийств за границей, и так, что, так сказать, комар носа не подточит. Ну, вот так, знаете, бывает?
Бывает. Бывает хуже. Но вы рассматриваете это с позиции нормального человека, политически грамотного, кто понимает последствия таких шагов. Вы не рассматриваете с позиции того, что вот можете представить этот вопрос о уходе от власти людей, которые вот зафиксированы на таких вот пленках. То есть им терять нечего. Это одно. А второе, в 2012 году они жили в Айоле абсолютно безнаказанности. Абсолютно безнаказанности. То есть это считалось совершенно элементарная вещь. Ну вот не будем для вас секретом то, что на каждом саммите российско-белорусском белорусская сторона передавала огромную папку, вот такую вот, различного рода материалов из российской печати. И там был и я, естественно, там еще кто-то был, Кунец там был и так далее. В общем, с претензией того, что вы с ними разберитесь, как они смеют нас тут критиковать. Но, правда, последние разы уже Песков передавал точно такую же папку, только уже с белорусскими в отношении России. И так далее. То есть, понимаете, это подавалось как совершенно элементарно. То есть вы обязаны их там голыми там поснимать и так далее и тому подобное. Они это не понимают, Юра, вот в чем проблема. Они считают, что Москва на это плюнет. Ну, если 5 месяцев вы не могли выбить из Баумгетнера, это элита российская.
Ну, я, кстати, помню, что вот ваша, так сказать, скромная персона, как и Дмитрия, фигурировали в деле Юрия Воскресенского. Вы там то ли указки передавали, да, что-то, да, такое, да, страшное, так сказать, да, творили для ослепления ОМОНовцев.
Да,
так,
да.
Что, но ваша фамилия вот фигурировала вот, да, вот в прошлогоднем деле, что вы там, так сказать... Вот...
30 тысяч рублей дали.
Да, и... причем не просто какие-то теоретические концепты, а в совершенно практическом плане, так сказать, действовали. Так что, судя по всему, интерес к вам сохраняется.
Как... Но я новость обратилась, как, мол, так, я высказал обиду. Говорит, почему? Я говорю, понимаете, ну я 20 с лишним лет воюю с Лукашенко ежедневно. Говорю, и кто ж я восподобился, только вот какие-то указки. Может, хоть какой-то резиновый танк подарил бы, чтобы пугать силовиков, кто-нибудь, что такое. Вот как-то ж обидно было, что так не поставили.
Андрей, а вот на ваш взгляд, если действительно, я все-таки говорю, если такой план был,
да,
почему он сорвался? То есть, вот та версия, которую изложил Алкаев, вы в ней верите? То есть, что это оказалось достоянием, так сказать, ну, не гласности, а об этом стало известно западным спецслужбам. Алкаев написал письмо Зайцеву, что, типа, все известно. Ну, и там все-таки как-то произошло прозрение, что, ребята, это может все очень плохо кончиться для нас. И поэтому эти планы были свернуты, в том числе и в отношении вас. Вы вот в это верите? Или что-то другое? Или, может, и планы были такие, что вот неплохо было бы?
Ну, планы были, потому что те документы, которые опубликованы, там о Павле, там, где он передвигается, где он живет, где я живу и так далее. То есть мы были в разработке. мы были в разработке, это без сомнений. Насчет того, почему сорвались, ну, возможно, что Алкаев здесь внес свой, он об этом берет на себя, что да, спецслужбы западные. Западные спецслужбы могли сообщить россиянам, у них есть контакты. Вот. Но я подозреваю со своей стороны, уже с московской стороны, то, что, наверное, где-то они наследили. Вы помните ситуацию 2013 года, когда белорусские спецслужбы ловили людей вот из компании «Уралкали» по всей Москве? Доставали из поезда, тогда это подумали. Там были лютые скандалы.
Я помню, да.
То есть, понимаете, там они вот могли нарваться на этот след, и, наверное, их там, может быть, какие-то там чисто там в рамках спецслужб, там, что называется, там свою грязь и станет несить, хватает своей грязи. Я так считаю. Но это мои, понимаете, у меня нет этого.
То есть, в принципе, да, ну, письма письмами, но, в общем-то, есть взаимодействие, ну, очень плотное, между российской, с российскими спецслужбами и белорусскими, а также и между западными тоже.
Есть, конечно, и белорусские. Всех, конечно.
И поэтому они могли просто где-то тихо в кафе в Москве или в Вене сказать, что вы знаете, ребята, скажите, мы в курсе.
Могли позволить просто.
Да, и имейте в виду, что, так сказать, в общем, да, вам мало не покажется, если вы попробуете даже это сделать. Ну, и белорусские спецслужбы сказали, ну да, мы чуть-чуть, так сказать, перемудрили.
Ну, не то, что, видите, повторяю, я думаю, там было еще, наверняка была разборка у Лукашенко, которая, конечно, такие вещи не прощает. То есть он хочет получить результат срочно. Вот ему захотелось, надо срочно это сделать. Это неоднократно было, даже в вопросах не таких кровавых, а чисто административных, а не экономических. Вот хочу и все. Так что я подозреваю, что Алкаев прав. И тут, наверное, потому что постоянно Москва очень контролируется. Она поразительно контролируется. Я наблюдал, когда взорвали метро, если вы помните, по-моему, тоже в 2012-2013 году или в 2011 году в этом центре Москвы. И через сутки, нашли этих людей. А даже миллионы проходят.
Не, ну если есть прямая террористическая угроза, а в Москве она есть, то вполне естественно, что спецслужбы спать в шапку не будут, так сказать.
Да, там это... И не раз убеждался, что это очень быстро срабатывает. В общем-то, контролируется. И видите, это вообще такая интересная вещь, это же не к нам, не к нашей беседе. Я лишний раз просто вот на территории российской обнаружил, какую роль играет не внешняя граница, не пограничники там известные и так далее, а какую роль играет внутренняя граница. Где чекпоинты, что называется, в аэропортах, торговых центрах, там, а не обойдешься. В поликлинику надо зайти, в аптеку, и тебя везде поймают. То есть вот здесь внутри страны сложнее, чем перейти границу. Вот какая вещь.
Андрей, ну а все-таки вот вы как бы оставляете небольшой шанс на то, что это какая-то чья-то, не знаю, чья, ну, спецоперация для дискредитации Лукашенко. В том смысле, что ну, то, что он не ангел, это очень мягко сказано, особенно после, так сказать, августа нынешнего года. Но, возможно, именно в этом он как бы к этому не причастен, это способ его, вот, так сказать, представить уже просто полным террористом, так сказать, и так далее. Такое вы исключаете теоретически?
Нет. Объясню, в чем дело. Суть, я имею информацию. Давайте скажу так. Первое. Второе. Обратите внимание, время появления этих материалов. Закончилась первая волна протестов. Закончилась сейчас большая переоценка ценностей. Ясно, что огромная угроза под названием Всебелорусское народное собрание. И, скорее всего, Лукашенко будет вообще выведен из формата каких-либо выборов, референдумов, выборов и так далее. То есть вообще останется таким, знаете, над всем. И в данной ситуации то, что происходит с силовиками, мы на них наблюдаем, там процессы идут тяжелые. Вообще-то силовик – это сложная работа, это вечное балансирование между тюрьмой и подвигом. Конечно, многим хотелось бы сохраниться в плане подвига. Я уверен, что такого рода записи еще десятки нам окажутся. Потому что наши белорусские власти, они столько накрутились, каких-то хвостов поставляли, совершенно бездумных, некачественных, непродуманных. Начинают продажи оружия, непонятно какие страны. Допустим, в ИГИЛ. Вот такие слухи ходили, понимаете? То есть участие в каких-то процессах на территории России, включая Кавказа и так далее. То есть, опять-таки, я называю эти темы, но я не могу их подтвердить, потому что я не следователь. В общем-то, И все-таки, я повторяю, что да, вот сейчас мозаика частично сходится по поводу смерти Шеремета. Вроде есть кандидат на роль заказчика, но вот сказать пальцем, показать, что вот он заказал, то далее тоже не могу. Это дело следствия. И надеюсь, что украинские вот следователи тут, конечно, поработают и что-то скажут нам. Или вообще эту тему отведут. Но тогда они должны сказать, что заказчиком был там не тот, а именно вот это, другой человек. То есть им сейчас сложнее. Так что я не исключаю, что есть в силовиках, ну, я говорю, не исключаю, повторяю этот термин, не исключаю, есть центры людей, которые, в общем-то, готовят материалы, они готовят себе оправдание. В общем, это такое, знаете, это сдача лидера. Так бывает вот в этих фашистских такого рода, это то слово фашистский не эмоциональное, а просто как в термин политологический. Вот такого рода хунта, это действительно чисто хунта, потому что Лукашенко сейчас ведь не имеет легитимности. И он сейчас в положении вот этой хунты, они сейчас там правят бал. В общем-то, и они, конечно, вот фактически его сдавать начали. И начали его сдавать. Потому что это будет начало некого процесса.
Ну, Андрей, причем ведь это можно делать как правдой, так и фальсификацией.
Это вот Юра, тут вопрос сложный. То, что вот эти записи – это многоходовка. В политике даже двухходовка – это уровень гения. Гения, потому что факторов тысячи, которые могут повлиять. Но вы сами не чужды аналитической работе. Знаете, что когда вы там делаете, вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, этих вот, и как назло, какой-нибудь там последний пункт, он оказывается первым. Как это могло быть? Где-то не додумал, понимаете, такая вещь. Это многоходовка. Видите, сколько лет и так далее, это лежало, тому подобное. Нет, проведена запись идеальная, никаких подтасовок там нет, подчисток нет и так далее. Нет, это реальная вещь. Я не верю, что ни разу, извините, Юрий, ни разу белорусское руководство ни разу не провело за все эти 26 лет власти Лукашенко даже реалистичной какой-то двухходовки. Вот на международной арене там и так далее. В общем-то, не провело. Они работают очень четко. Вы правильно сказали, средние руки спецслужбы. Они работают, вот есть объект, вот по нему работают.
Андрей, ну и теперь уже к той теме, к которой вы перешли, по вашей, так сказать, специальности, а именно, так сказать, что будет дальше. Ну вот, как вы сказали, что первая фаза закончилась, впереди всебелорусское собрание. Про него поступают, так сказать, от Лукашенко такие противоречивые сигналы. То вот он говорит, что давайте мы превратим в какой-то там конституционный орган, типа Джамахирии, как было у Каддафи. Потом говорит, нет, Джамахирии не надо, вот давайте, что всебелорусское собрание решать не будет, будет референдум, что вообще всебелорусское собрание должно смотреть, чтобы там не очень слушать зарубежных там советчиков. Ну, тут интересно сказать, что, скажем, Запад к этой идее вообще очень холодно относится. И вообще какие-то, если советы или пожелания и звучат насчет там конституционной реформы и так далее, то они только звучат из Москвы. Вот. Но все это вместе вот из этого такого, из вот такого разноимпульсных, так сказать, посланий, вот вам как-то ясно, что вообще, да. как Лукашенко? Потому что, вы знаете, дело в том, что ведь вот по опыту России, вы, может, со мной не согласитесь, но, в общем-то, тоже, вот, скажем, в прошлом году во время конституционной реформы шел поиск. То есть сначала, в начале года были разговоры о том, что вот будет Госсовет, значит, Путин возглавит Госсовет, вариант Назарбаева, а потом бах, выходит на трибуну Терешкова и говорит, нет, обнуление и так далее. И вот, значит, получилось так. То есть варианты пробовали и там. Может, и Лукашенко тоже вот сейчас смотрит, думает, а может, так сделаем, а может, Джамахирию сделаем, а может, нет, Джамахирия плохо, давай. Давайте референдум, поскольку народ больше привык, не первый. Вот. С другой стороны, ну вот Россия давит, ну а с третьей стороны, ну, давит, так сказать. Как надавило, так и отпустит. Вот как бы вы эту ситуацию охарактеризовали?
Ну, давайте сначала вводную часть посмотрим. Mm-hmm. Нету массовых маршей. Выхода. И, наверное, вот если ситуация не будет меняться, их, наверное, весной не будет. К сожалению, произошло то, что и ожидалось. Раскол среди оппозиционного блока, или протестного блока, если правильно сказать, что туда вошел этот электорат Победы огромный, который за Лукашенко голосовал, он налицо. Устали от этих вот всего этого, устали там от сердечек, тогда и тому подобное. То есть, но при этом, только те сети, которые существуют, структуры, которые подпольные, интернетные, которые существуют в Минске, это 100 тысяч активистов обоснованных. Среди них 10-12 тысяч, которые не уйдут. Это власти знают. Но считайте, если они выходят эти 100 тысяч, то они еще прихватят с собой 3-4 человека. То есть полмиллиона запросто. Но это должно быть очень мотивированное выступление, очень четко сориентировано тогда. И не нахождение по кругу сердечками, как это было вот в августе. Это угроза для властей. Поэтому для Лукашенко сейчас для него вот то, что нету массовых выступлений, это огромный у него плюс для беседы с Путиным. Вот разговор от 14 сентября. Ну зачем все это? Если видите, все тихо, все. Народ ко мне, так сказать, как в рабах. Все, вот он мне склонился там, целует мне эти носки ботинок и тому подобное.
Ну, подавили бунт, говоря на его языке, бунт, и Путина. И
Отсюда, вот вы совершенно правильно сказали, очень противоречивое заявление. Вот сегодня он сказал на «Горизонте», заводе «Горизонта», то, что если не нравится плохой президент, избирайте на выборах. Каких выборах? В 2025 году? Угу. Он лавирует, он всем говорит так, как нужно. Ему надо прорваться к Всебелорусскому народному собранию. Он стал сделать на него ставку, он про него вспомнил. Он периодически про него вспоминает, потому что мы прекрасно понимали, что Всебелорусское народное собрание – это собрание активистов, аппарата и силовиков. Вот это и есть. То есть чисто его, так сказать, вот, прослойка, которая за него. Вот. Поэтому мы должны понять две вещи, что дальше как-то прогнозировать. Первая вещь – он никуда не уйдет. Не уйдет. Все. Это вот иллюзия Москвы, что он там, вот мы его выведем оттуда и так далее. На это он плевать хотел. Он поставит Москву перед фактом, что вот все вот сидит, и он никуда не уйдет. Это первое. Второй момент – он никогда больше, скорее всего, не пойдет на какие-либо выборы и референдумы. Они прекрасно понимают, что вот никакая Ермушина в данном случае уже не спасет. Вы можете представить, сидит снова избирательная комиссия. Что там с ними будет твориться? Вот в этой ситуации. После террора этого августовского, сентябрьского тогда и тому подобное. Поэтому то, что он будет делать, оно будет вне избирательных механизмов, вне выборов. Поэтому у меня иллюзий нет. Он сам мается, как статью об этом пишу, там два варианта есть. Один мягкий вариант, когда он просто-напросто себя легитимизировать попытается, потому что у него нет легитимности. Вот шестой срок надо легитимизировать. Вот он попытается приедет на это Всебелорусское собрание, легитимизировать себя. Это мягкий вариант. Второй вариант – это, конечно, вот выведение себя вообще из рамок выборности. Вот, выборы оставят только для парламента. Видите, там появилась по возрасту структура, там совет старейшин, там и так далее. И вот механизм такой, который позволяет их перспективе дать передавать по наследству. Вот, в принципе, учитывая поддержку силовиков, на которую он рассчитывает, он может это продавить. И опять-таки поставить Москву перед фактом, что Москва тоже ограничена в своем воздействии. Ну что ли, танки что ли водить?
А вот, кстати, насчет воздействия. Тут тоже была история пару недель назад, такая шумная, громкая. Это слив в инсайдер кремлевских бумаг Чернова.
Да, да.
Вот, когда мы говорим о том, о чем может Москва, ну, вот это один из вариантов, так сказать, вариант мягкой силы, вариант создания какой-то пророссийской организации. Вот, по вашим сведениям, так сказать, люди над этим работают.
Они работали всегда. Ну, это наше поле. То есть мы как-то сталкивались с этими. То какие-то проходят странные форумы, где являются ярые противники России, но почему-то считаются они сторонниками российских движений. То есть это такое, знаете, вот это не русский мир и даже не русская, не российская мягкая сила. Это тесное сближение людей, которые по-другому не могут. Они живут в духе 20 века. Организацию создать, там, ставки выдвинуть, в общем-то, там, написать статейки там, и так далее и тому подобное. Они так и живут. И то, что делается это вот, в эти документы, которые опубликованы, если вы обратите внимание, все очень примитивно в духе вот, 60-70-х годов. Журналист, они такого и возраста там сегодня. Они вот, чем занимались, они вот когда-то вот, в юности они этим и занимались. Это совершенно бесполезное дело. Это выкинутые деньги. А с другой стороны, в этом всем участвуют те люди, которые видят Россию как дойную корову. И этот формат отношений России и Беларуси, вот именно ради России дойной коровы, их вполне устраивает. Это называется российско-белорусская, так сказать, интеграция. Против которой я так интересно выступал. Вот. Поэтому документы меня не то, что они как-то удивили, они расстроили. Они расстроили, когда...
Но вы верите, что это действительно планы,
да,
так сказать?
Да, я подтверждаю, что процентов 99 это так. 99. Потому что я вижу, вы обратите внимание, ни одного политолога, одни журналисты, они пропагандисты. То есть это, там не социологов там нет, это просто пропагандистский механизм. Очень низкого качества.
Ну, а, кстати, в Кремле ж не одно управление. Может, какие-то другие как-то по-другому работают. Вы же вот сказали, вы там в Совете Безопасности что-то там кому-то
советуете. На самом деле, чтобы вы знали, в Беларуси занимается очень немного людей. Очень немного. Не всех мы, естественно, знаем. Вот, наверное, занимаются какие-то еще спецслужбы, занимаются, вполне вероятно. Но учитывая тот, те запросы, которые, допустим, я получаю, или мои знакомые, кто занимается белорусской тематикой, круг это очень-очень тесный. Очень тесный круг. В общем-то, поэтому мы так считаем себе представляли то, что это пропаганда идет. А учитывая то, что все-таки Россия, мягкая сила очень сложна для России. Мягкая сила требует, Юра, отличный, так сказать, опыт поколений, истории. Почему так легко было с Украиной в отношении Евросоюза? Потому что Евросоюз считался на Украине как это история успеха. Все будут здоровы, все будут с деньгами, все будут прекрасно и тому подобное. В России нет такого. Нет такого. То есть, я так говорю, что мягкая сила, 99% мягкой силы – это успех в своей стране. В стране успех. Нет, не матрешками там махать, знаете, сказать, а то, что показывает, что дороги есть, здравоохранение работает, там, отличное образование, там, строятся предприятия, новые технологии идут, там, военная форма, так сказать, впереди планеты все это. Ну, то есть такие вещи можно гордиться. Тогда это тянутся. А вот бить в бубен, знаете, такого, они как раз били в бубен там, то, что я посмотрел. Для меня это не было новостью, было горько. Было неприятно, убитые годы, убитые деньги и, в общем-то, и минусовый результат, минус результат.
Андрей, ну и возвращаясь к началу нашей беседы с учетом и ее второй части, то есть вот ваш прогноз – это всебелорусское собрание, Лукашенко на коне, и даже этот скандал фактически с убийствами, он ни на что не повлияет?
Нет,
или все-таки повлияет?
Нет, его это нервирует и так далее. Он понимает, что такого рода скандалы, опубликованные в западной печати, все больше делают вокруг него того кольцо, знаете, такое, как вокруг Каддафи. Ну, это государственный терроризм. Знаете, это очень серьезное обвинение. Очень серьезное. В общем-то, и ну, сесть за стол с ним на переговорах, там, встречаться с ним – это токсичный персонаж. А ему надо страну руководить. Страну, которая не самодостаточная, и экономика, которая слаба. Который в немалой степени живет за тем, что что-то или перепродает, или там контрабандой занимается, или получает пособие и поддержку. Тут надо бить уникальным политическим деятелям, понимаете, сказать, всем нужным, всем выгодным и так подобное. Это вот беда вот лимитрофных государств и одновременно вызов перед ними. И в одни перед ними задача такая стоящая. Он оказался к этому не готов. Государство, которое он построил, оно не спасло население от эпидемии. Государство оказалось работающим только на себя и на одного человека, не на народ. Но антинародное. Он тоже это, наверное, человек честно понимает, он не дурак. Поэтому вот эти такие вот сейчас скандалы... Ну, вот обратите внимание, когда вот выяснилось, что вот его ближайшее окружение занимается просто тоже охотой на людьми, но уже в Минске. А ну, так естественно и получается. Бумеранг возвращается же. В общем-то, и что он сказал? Я вам потом, это через неделю, об этом все типа, объясню. Вот прошли уже 2 месяца, он это обещает. Так и здесь. В лучшем случае он скажет, что вот там фальшивка, вот майки и ник, это вот не фальшивка, это вот фальшивка. Я вам все потом все расскажу, кто в этом деле, какие кукловоды. В общем-то. Ну, естественно, это уйдет опять там, авось забудут. Но он будет тянуть свою лямку, да, он будет тянуть. Я повторяю, что Всебелорусское народное собрание, первый вариант мягкий, легитимизация его попытка, в общем-то, 6-го срока. А вторая – вот вывести вообще из системы выборов такой, знаете, вот ну, шутка шуткой, так или император, да, ну вот
что-то. Каудильо.
Да, Каудильо, да. Так.
Который, ну, вообще ни перед кем никакой ответственности не несет.
Ну, вот хранитель, знаете, такой вот. Этот,
понятно.
Ривер Кромвель такой вот. Ну, там был человек, конечно.
Лорд-протектор.
Да, лорд-протектор, да.
Добрый день, это канал «Свобода Премиум». Тут Ганна Соус у Празі. На відеосувязі з Києва перший президент незалежної України, підписант Біловецьких погоднень Леонід Кравчук. Добрий день, господар президент.
Здравствуйте, приветствую вас.
Спасибо, что согласились на интервью. В прошлый раз с вами говорили 13 августа. Это был период очень жестоких репрессий в Беларуси. Вы тогда очень эмоционально призывали Александра Лукашенко остановить насилие, кровопролитие. Вот прошло почти 4 месяца. Я некоторые цифры приведу. Около 30 тысяч белорусов прошли через тюрьмы. По оценкам правозащитников, более 140 политзаключенных в Беларуси есть убитые. И не завезено ни одно уголовное дело по факту пыток, чрезмерного необоснованного насилия со стороны силовиков. Какая ваша оценка того, что происходит в соседней стране, в Беларуси, и как человека, и как первого президента Украины?
Откровенно говоря, я хочу начать с того, что я сожалею, что происходит такая трагедия политическая, человеческая в Беларуси. Я хорошо, очень хорошо знаю Беларусь. За советско-партийное время я там бывал очень часто. И у нас были очень глубокие, очень дружеские отношения с Белоруссией, с руководством Белоруссии тогдашним. И беловежские встречи в 1991 году с господином Шушкевичем в Беловежской пуще. Все это я очень хорошо воспринимал. И исторически и сейчас воспринимаю. Но то, что произошло на моих глазах, даже я, хорошо зная такой диктаторско-административный стиль работы господина Лукашенко, его воспитание на принципах тоталитарности, а не на принципах демократии, свободы, международных норм и принципов. Я не ожидал такого нечеловеческого отношения к своим гражданам, белорусам, белоруса, воспитанного в Беларуси, живущего в Беларуси. Я просто не могу понять это. Но факт есть фактом. Я думаю, что в данном случае Лукашенко, будучи 25 или сколько там, 26 лет при власти, он превратился в самую власть. Человеческого в нем фактически не осталось. Он весь соткан из власти. Поэтому он не видит себя, не может осмыслить свою жизнь вне власти. Вот эта сущность человека приводит к тому, что он теряет человеческое, а берет только административно-властное, и для него люди – это просто материал для управления, а не граждане, которых надо уважать, и которые являются источником власти, и которые избирают человека. Он почему-то понимает, что он приходит к власти с какой-то иной силой. Но тут еще влияние, конечно, России. Он верит, что Россия всегда поможет ему лично, не обязательно Белоруссии, и этим он воспользуется в критических ситуациях, что, собственно говоря, мы видим сегодня. Вот эти два момента, я думаю, сделали с него руководителя, который потерял человеческие качества гуманности, добра, и уважение, сочувствие даже к людям. Вот это самое тяжелое у меня впечатление. Конечно, я как человек, который знает Белоруссию, я как украинец, который граничит с Белоруссией, я бы очень хотел, чтобы Беларусь развивалась по демократическому пути, чтобы она жила временем нынешним, а не прошлым. Потому что в мире происходят невероятно быстрые изменения в глобальном плане, в широком демократическом плане. Если где-то в демократическом мире появляется какая-то случайность, то от нее быстро народ как-то избавляется от этой случайности. Потому что там работают институты демократии, там работают принципы и нормы международного права.
Видите ли вы сейчас смысл в призывах к Александру Лукашенко и его силовикам остановить насилие? И какие международные механизмы могут быть задействованы в такой ситуации? Что Украина может сделать? Люди Украины, власть Украины?
Я думаю, что сейчас бессмысленно призывать Лукашенко к чему-то. Он уже в нем, кроме административного диктаторского, появилось еще какой-то, я бы так сказал, страх и желание наказать тех, кто смел выступить против него, наказать их за это. Вот это вместе взятое уже не дает никаких оснований верить, что ее можно в чем-то переубедить. Я думаю, тут может сработать только одно, чего нельзя ожидать, чтобы Россия официально заявила и отказалась от всякой помощи Белоруссии, потому что она, что не Белоруссия, а Лукашенко, потому что он пошел путем не демократического развития. Но это, на мой взгляд, не произойдет. Путин будет его поддерживать. Поэтому только общие усилия мирового сообщества, европейских государств, в том числе и Украины, на что он очень негативно реагирует и болезненно даже, часто разрешает себе выпады и оценки против Украины, хотя у нас к белорусам и к Белоруссии очень уважительные отношения, и сейчас многие белорусы, многие журналисты и политики, они в Украине выступают по нашим телеканалам, и мы общаемся с ним, мы чувствуем, ощущаем дух, который там существует. Не только видим это на картинках, а видим живых людей, пришедших из этого, я бы сказал, нечеловеческого общества, нечеловеческого режима. Вот так тоже надо сказать. Поэтому надо только общие усилия. То есть я имею в виду давление на Россию, должно быть параллельно с давлением на Белоруссию, как и Украина. Давление на Россию может в этом плане помочь Украине остановить войну и на Донбассе и строить мирную жизнь во всех регионах Украины. То есть сообщество должно действовать решительно, потому что такие очаги антидемократии, такие очаги конфликтов, которые производит, я бы так сказал, Россия, они очень опасны не только для Украины, Белоруссии, они опасны для мира, для Европы и для всех нас.
Вот многие украинские аналитики, говоря о событиях в Белоруссии, проводят параллели с украинским Майданом и говорят, вот, например, режиссер Сергей Лазница, Виталий Портников вот говорили, что если бы в Украине столько людей вышло на улицы, как вот в конце августа в Беларуси, более 200 тысяч человек, может, 500 тысяч человек, то от такого условного украинского окрестина, тюрьмы, где питали людей, ничего бы не осталось. Так бы сделали украинцы, так вот иногда говорят украинские аналитики. Но белорусы выбрали другой и очень долгий путь мирной революции. Как вы оцениваете этот выбор такого долгого, мирного, принципиально мирного сопротивления? И правильно ли его сравнивать с революцией годности?
Я смотрю на это практически. Если бы в Белоруссии при власти был какой-то человек демократического склада, и который уже, от которого белорусы устали за 26 лет, просто устали по-человечески, я думаю, что такой путь был бы наиболее правильным. Хороший человек уже устал он, устали белорусы, хочется чего-то нового. Как у нас на Украине говорят, нехай гирше, абы инше. Даже такая поговорка такая есть в обществе. В данном случае это не пройдет, не произойдет. Поскольку вместо этого мягкого, такого, ну, я бы сказал, человеческого протеста с цветами, мне приятно было смотреть, когда видно женщины белорусы вышли с цветами, но против кого эти цветы? Кому эти цветы? Кроме Господу Богу, потому что те, кто шел от власти, они шли с автоматами против цветов, с оружием. Поэтому в данном случае, на мой взгляд, тут требуется жесткая, жесткая и еще раз жесткая постановка проблемы. И те политики Белоруссии, и те кандидаты в президенты, и те президенты, я бы так сказал, которые набрали достаточное количество голосов, но все, которые баллотировались, они должны обратиться к мировому сообществу и поставить вопрос коренным образом. Это надо решить с помощью не мягкого, а жесткого подхода. Конечно, никто не хочет, чтобы пострадал белорусский народ через санкции, через другие. Но если нет другого пути, что делать, скажите, пожалуйста. То есть надо возвратиться тогда к тому, что было. И как хочет Лукашенко, он же даже заявлял где-то, что вот еще потерпите один срок, дескать, уже на следующий. Каденцию я не пойду. Но это он сегодня говорит. А завтра, когда придет время, он скажет, я еще хочу. То есть это уже, знаете, такая, ну, я бы сказал, наркотик власть стала для него. Это очень, очень опасное дело. Я думаю, что белорусский народ справится с этим. И тот путь, наш путь более революционный, но он тоже не дал идеального результата, как вы видите, привел к конфликту в многих районах. Этим конфликтом воспользовалась Россия, подняла Донбасс, Крым, и вот она аннексировала Крым. То есть по-разному можно подходить, но так или иначе результат будет, я верю в это, положительный, потому что время другое, мир другой. Сейчас они смотрятся, эти люди, такие, ну, с амбициями тоталитарщиков, я бы так их назвал, как белая ворона. Они не воспринимаются людьми. Люди другие мыслят по-иному. Мир изменился. Да, в этом мире появились многие факты, неприемлемые, скажем, для сегодняшней жизни. Но они же все равно, они неприемлемые, но они не направлены против человека физически, не приводя к смерти людей силой и насилием. Есть, ну, скажем, наркомания развивается, там какие-то другие нехорошие направления. Но это нельзя сравнивать.
В Беларуси сейчас очень часто сравнивают с фашизмом действия властей, силовиков по отношению к мирным протестующим. Я знаю, что ваш отец похоронен в Беларуси, который воевал с нацистами. Да? Вот какая ваша реакция, когда вы слышите, когда люди на минских улицах кричат, ну, называют ОМОНовцев фашистами, да? Когда их называют карателями? Что вы чувствуете при этом?
Я понимаю так, что для человека, вот, белоруса, как и для украинца, людей-насильников, людей-убийц, независимо от того, внутренность у них фашистская или любая, они вот, это эпитет для многих. Это не обязательно, что он, ну, как говорится, истина, а эпитет. И если этот человек придет в другую форму власти, он же исполнитель, придет нормальный, извините, человек, президент, организуется демократическая власть, которая будет уважать людей, люди, которые вынуждены были участвовать в насилии. Многие уже привыкли к этому, да, есть и такие, есть, которые живут этим, но этих надо как-то изолировать, но большинство людей просто исполняют, тем не менее, свои тяжелые полномочия. И прямой вины не они есть причина, они есть следствие и исполнение.
А чем беркутовцы отличаются вот от этих людей в черном на минских улицах, на белорусских улицах?
Ну, я думаю, большой разницы нет. И беркутовцы стреляли в людей и убивали. И эти люди в черном, которые пришли, они тоже отбираются в соответствии с образом. Ведь же Лукашенко и ее команда не берет на улицы, которые должны быть заполнены этими людьми в черном, любого человека. Они их изучают. Кто-то соглашается, другие бы отказались от этого, скажем. Это же, я понимаю, что есть присяга для военных, но тем не менее у нас в Конституции записано, что человек не может выполнять злочинные украинской мовой законы. Понимаете, он должен выполнять только законы, которые являются в интересах страны, в интересах общества, в интересах народа.
Вот в Украине 4 бывших президента живут. Вы, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петро Порошенко. Каждый играет важную роль в жизни украинского общества. Ну, еще один бывший президент Виктор Янукович прячется в России. Как вы думаете, есть ли еще шанс, остался ли шанс у Александра Лукашенко побывать вот на этой почетной, уважаемой позиции президента, или только дорога, как у Виктора Януковича, у него осталась?
Я думаю, вряд ли у него будет спокойная жизнь, если он останется в Беларуси. Да, где-то, может быть, там глубинки белорусской жизни в селах, в районах. Ну, меньше вражды или какой-то ненависти к Лукашенко. Я это понимаю, я по Украине сужу. Но та часть общества активная, конечно, они и в городах находящихся, они не смогут смириться с тем, что этот человек, принесший столько несчастья, в свое время он что-то и доброе сделал. Я же не говорю, что он все только сделал плохое для Беларуси. Я был в Беларуси, видел, есть там был порядок, дисциплина. Он строил дороги, улицы, ну где-то, нельзя сказать, что все вот только минус, минус, минус. Но в последнее время все, что он наделал, и вот это, говорится, держание за власть, вопреки здравому смыслу, и жертвы, которые стали возможными благодаря этому властному желанию, конечно, я не думаю, что ему просто простят. Ему будет тяжело жить в этой среде. Он вынужден будет уехать из Беларуси. Это я так думаю.
Я хотела спросить, господин президент, вас о переговорной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, которую вы возглавляете. Вы говорили о том, что в Минске ее нецелесообразно проводить, так? Что, скорее всего, в Вену она переедет. Осталась ли у этой группы приставка «Минская»? Что с ней сейчас?
Хочу вам сказать, что я твердо верю, что борьба за мир, борьба за демократию, за свободу не может площадка быть в стране, хотя я не отождествляю Лукашенко и страной, но в связи с этой такой ситуацией, где происходят такие, я бы сказал, кровавые, драматические события, античеловеческие, антидемократические, я не думаю, что это должна быть площадка для принятия решений гуманитарного, человеческого, общечеловеческого характера, мира, добра, свободы и демократии. Я так не думаю. Поэтому Украина будет предлагать, искать другой путь, поблагодарив Белоруссию, белорусский народ искренне за предоставленную возможность, но, к сожалению, не белорусы виноваты в этом, виновата власть. Но мы не можем в данном случае исключать влияние власти на эти процессы.
Мы с вами говорим в понедельник вечером, и несколько часов назад закончился марш пенсионеров в Беларуси. И тысячи людей вышли на Минские улицы, пожилые люди, и были задержания, им блокировали дорогу, им не позволяли практически силовики пройти по центру Минска. Я хотела вас попросить в конце нашего разговора, может быть, вы могли бы обратиться, ну, не только к пенсионерам, а ко многим белорусам, которые, зная о репрессиях, зная о всех угрозах, продолжают высказывать свою гражданскую позицию, продолжают этот мирный протест. Что бы вы могли им сказать?
Ну, мне уже немало лет. В следующем году, в начале года мне исполнится 87 лет. Я прожил и оккупации, и немецкую, и польскую, и московскую. И сейчас я переживаю очень сложный период в Украине, когда часть территории украинской оккупирована Россией, так, без исключения. То есть у меня внутри вызрел глубокий, непримиримый протест против насилия, против нечеловеческого, такого враждебного отношения лидера власти в целом к человеку. И поэтому, конечно, я понимаю пенсионеров, потому что уже назвал свой возраст именно для этого. Я понимаю белорусских пенсионеров, сколько требуется внутреннего понимания, как нужно ломать себя, пережив столько, они что же пережили эти периоды, ломать себя, созреть до протеста во имя народа, во имя будущего, потому что жизнь, она не вечная, они понимают, уже вся жизнь у них там, а не там. Сзади они впереди. Этого не понимают. Но они пришли сказать и защищать себя, белорусов, детей, внуков, правнуков. Они пришли, жертвуя здоровьем иногда, потому что и коронавирус, и вообще сил-то уже не так и много. Поэтому я хочу всем остальным белорусам сказать, послушайте этих людей в возрасте, посмотрите в их лица, глаза. Задайте каждому вопрос, что они пришли. Они пришли для того, чтобы защитить жизнь остатками своей силы воли и своего жизненного опыта, понимая, насколько это важно для Белоруссии. И поэтому я хотел бы обратиться ко всем белорусам. Да, я очень хочу, чтобы у вас все закончилось без большой крови. Потому что сказать бескровно, уже не могу, кровь пролилась. Но без большой крови. Я искренне хочу. Знаю, что это такое. Миллионы. Вот вчера мы отмечали день Голодомора. Миллионы людей погибло. Миллионы украинцев. Я посчитал, в целом за эти годы погибло 12 миллионов украинцев. Это больше, чем весь белорусский народ. Можете себе представить, что это такое в каждой из нас внутри. Мы понимаем какие-то жертвы неимоверные. Ну, то же происходит сегодня, трагедия в Беларуси. Я не хочу, чтобы она закончилась большим кровопролитием. Я прошу по-человечески белорусов, послушайте себя, послушайте голос разума, поверьте в добро, но не верьте власти. Власти верить уже нельзя. Власть вас предала. Я хочу вам сказать всем искренне. Власть Белоруссии, которую вы избрали, которую вы доверяли, она вас предала во имя своих корыстных, эгоистических, диктаторских целей. Во имя власти. Власть предала во имя власти, а не во имя Беларуси. Нельзя действовать законом против тех, кто нарушает закон и сделал эти нарушения нормой поведения. Вот как говорили древние люди. Закон не может применяться и добро человеку, который творить беззаконие и зло. Зло надо остановить обязательно. Сегодня для Беларуси власть Белоруссии во главе с Лукашенком, я еще раз говорю, это зло.
Леонид Макарович, спасибо.